Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькая, довольно интересная созданица. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад.
«Ты, голубушка моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование.
Они вошли темными казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами и закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе. Пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом. Перед ним сидел Шиллер. Не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю 30-летней войны», но известный Шиллер. Жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман. Не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявший вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «Гут Морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем. «Я не хочу, мне не нужен нос», — говорил он, размахивая руками. «У меня на один нос выходит 3 фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку. Я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек. Это будет 1 рубль 20 копеек. 12 раз 1 рубль 20 копеек. Это будет 14 рублей 40 копеек. Слышишь, друг мой Гофман? На один нос 14 рублей 40 копеек. Да по праздникам я нюхаю рапе.
потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю 2 фунта рапе по 2 рубля фунт. 6 до 14 — 20 рублей 40 копеек на 1 табак. Это разбой. 20 рублей 40 копеек. Я не хочу носа, режь мне нос. Вот мой нос.
И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то без всякого сомнения Гофман отрезал бы ни за что, ни просто Шиллеру нос. Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошенное лицо так не кстати ему помешало. Он, несмотря на то, что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля.
Между тем Пирогов слегка наклонился и со свойственной ему приятностью сказал: «Вы извините меня».
«Пошел вон!»
— отвечал протяжно Шиллер. Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка была показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:
«Мне странно, милостивый государь. Вы, верно, не заметили, я офицер».
«Что такое офицер? Я швабский немец. Мой сын будет офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак. Фу!»
Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться. Однако ж такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом. К тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:
«Что вам угодно?»
«А, здравствуйте, моя миленькая, вы меня не узнали? Плутовочка, какие хорошенькие глазки!» При этом поручик хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок, но блондинка произнесла пугливое восклицание и с той же суровостью спросила: «Что вам угодно?»
«Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне заделать
шпоры?»
«Хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку, какие миленькие ручки!»
Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.
«Я сейчас позову моего мужа!» — вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел
Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. «Я за шпоры не могу взять меньше 15 рублей», — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении.
«Зачем же так дорого?»
— ласково сказал Пирогов.
«Немецкая работа»,
— хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок.
«Русский возьмется сделать за 2 рубля.
«Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу 15 рублей».
Шиллер минуту оставался в размышлении. Ему, как честному немцу, сделалось немного совестно.
Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше 2 недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прикословия изъявил совершенное согласие. Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила 15 рублей.
В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча.
Это Шиллеру очень не понравилось. — Mein Frau! — закричал он. — Was wollen Sie doch? — отвечала блондинка. — Gehen Sie na Kuchnia!
Блондинка удалилась.
— Так через 2 недели?
— сказал Пирогов.
— Да, через 2 недели, — отвечал в размышлении Шиллер. — У меня теперь очень много работы.
— До свидания. Я к вам зайду.
— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.
Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то, что немка оказала явный отпор. Надо бы, однако же, сказать и то, что жена Шиллера при всей миловидности своей была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. Поручик начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это, наконец, наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры. Наконец, шпоры были готовы.
«Ох, какая отличная работа!» — закричал поручик Пирогов, увидевший шпоры. «Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор!»
Чувство самодовольства распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.
«Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, кинжалу или другим вещам?»
«О, очень могу», — сказал Шиллер с улыбкой.
«Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу. У меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую».
Шиллера это как бомбой ухватило. «Вот тебе на!» Отказаться он почитал уже бесчестным, при том же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие. Но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера.
В один день Пирогов прохаживался по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами. К величайшей радости своей увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал:
«Гуд морген! Что, ваш муж дома?»
«Дома», — отвечала блондинка.
«А когда он не бывает дома?»
«Он по воскресеньям не бывает дома».
«Это не дурно», — подумал про себя Пирогов. «Этим нужно воспользоваться».
И в следующее воскресенье, как снег на голову, явился перед блондинкой. Шиллера действительно не было дома.
Хорошенькая хозяйка испугалась, но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду. Во-первых, это уже доставляло ей удовольствие. Во-вторых, это могло показать его турнюру и ловкость.
В-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему.
Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на середину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова. Он ее засыпал поцелуями, как вдруг дверь отворилась и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапожники.
Грубиян, как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья. «О, я не хочу иметь роги! Бери его, мой друг Гофман, за воротник! Я 8 лет живу в Петербурге! Я немец, а не рогатая говядина! Прочь с него все! Мой друг Гофман, держи его за рука и нога, камрад мой лунц!» Напрасно силился он отбиваться. Эти 3 ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство.